Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». Я Владислав Шурыгин, ведущий. Ну, то, что называется, набиваем, как обычно, наши барабаны патронами информационными и обозреваемся самые интересные события за последние дни. Ну, для начала главное скажу, что, в общем, сегодня с утра пораньше военное информпространство содрогнулось от новости, распространенной армянской стороной, а точнее премьер-министром Армении Николой Пашиняном, который заявил, что российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских военных в районе сел Хинтагера и Хацаберт Гадрутского района, и, соответственно, это как бы сразу сколыхнуло умы, сразу начались многочисленные комментарии, очень много диванных экспертов включились в эту войну. В общем, тут же со всех сторон полезли фобии. Одни в этом случае обвиняли Азербайджан в том, что он ведет агрессивную политику и не соблюдает перемирие. Другие, наоборот, в этом случае говорили, что не соблюдают перемирие российские миротворцы, участвуют на чьей-то стороне. В общем, информационное пространство сотрясалось таких вот бесшумных волн, таких, я бы сказал, пропагандистских. Но вот в итоге точку в этом деле поставила наша пресс-служба Минобороны, которая дословно сказала следующее. Что информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил какой-либо из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности, отметили в нашем военном ведомстве. Штаб российского миротворческого контингента осуществляет непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении по прямым каналам связи для обеспечения выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов, вот добавили в Министерстве обороны. Ну, что это означает? Означает, что еще один вот такой мыльный пузырь информационный лопнул. Если честно, ну, мне только в этом случае странно одно, почему вот в надувании таких пузырей участвуют люди в должности премьер-министра, фактически первое лицо страны. Вообще, если посмотреть события последних двух месяцев и вспомнить вот эту 45-дневную войну, надо сказать, к сожалению, признать, что армянская сторона, она была таким почти непрерывным источником фейков, и фейков в основном связанных и направленных на то, чтобы так или иначе, но втащить Россию вот в эту войну. Я напомню, там и фейки были об обстрелах наших воинских частей Азербайджаном, были фейки о гибели наших военнослужащих. Естественно, в этом случае еще включались фейки, которые должны были доказать о том, что Азербайджан нарушил территориальную целостность самой Армении, как, например, там история со сбитым Су-25, который, как потом выяснилось, никто не сбивал. То есть такая шла планомерная попытка втянуть Россию в войну на одной из сторон, не будем говорить на какую. Но, слава богу, из этого ничего не получилось, все фейки вовремя, так сказать, лопались. Ну вот теперь лопнул очередной фейк. Ну, какой в этом смысл, я, честно говоря, не знаю. Думаю, что, скорее всего, это фейк был для внутреннего употребления. Потому что, конечно, у Пашиняна есть свои проблемы внутри Армении. Конечно, проигранная война, она не может обойтись просто так ему, как лидеру страны. И в этом случае нужны какие-то информационные поводы, которые должны вечно отвлекать ситуацию, общественное внимание от непосредственно внимания к нему. И в этом случае окруженные где-то под в Гадруте российские миротворцы, естественно, окруженные злобными турками, вот они, конечно же, вот являются таким, на мой взгляд, идеальным поводом. Я в этом случае не героизирую, и уж тем более, то есть не то, что не героизирую, я в этом случае ни в коем случае не оправдываю азербайджанцев, там своих хватает, как это сказать, своих хватает таракана в голове, если вспомнить, например, там последний парад, парадный, который победный, который прошел в Баку, с участием в нем турецких войск, которые, в общем, странным образом оказались притянуты к этой войне, хотя Турция вроде как официально в ней не участвовала. И проход турок, он, в общем, вызвал очень много вопросов у тех, кто так или иначе за этой войной наблюдал. Ну и кончая там некоторыми жестами, которые на параде обменивались азербайджанские старшие воинские начальники. Возможно, это были случайные жесты, которые просто были пойманы журналистами, а может быть, вот эти вот козы, изображенные пальцами, являющиеся фактически для Турции знаками серых волков. Есть такая экстремистская организация, которая даже в самой Турции, в общем, является запрещенной. Вот это тоже вызывает очень много вопросов на тему того, кто же и как же в этом случае проводил парад, и кто и как победил. И вообще, если честно, возвращаясь вот ко всей этой истории, немножко так почти ее заканчивая, для меня немного странно, особенно вот на азербайджанских пабликах, все последнее время я вижу очень частое употребление слова «турки». То есть, причем турки, которые употребляются по отношению к самим себе. То есть азербайджанцы оказываются турки. Ну, я в этом случае все-таки учил историю достаточно хорошо, и лично мне в этом случае глубоко обидно, что, оказывается, вот никаких азербайджанцев не существует древней истории Закавказья, не существует Шамаханского царства, не существует других княжеств, которые на протяжении многих столетий так или иначе, но строили и создавали историю Закавказья. А есть, оказывается, вот одна Турция. Вот пришли тюрки откуда-то издалека и сразу всех осеменили, заселили. И нынешние, видимо, такие поклонники вот этой турецкой истории готовы в них раствориться без следа. И в этом случае, конечно, для меня это удивительно, вот настолько жертвовать собственной историей, своей богатой историей, своей литературой, своим прошлым во имя неких вот достаточно странных и двусмысленных теорий. Ну, наверное, кому-то так хочется. В этом случае у меня, кстати, сразу вопрос. Если нас слышит кто-то, вот, представитель азербайджанской диаспоры, может быть, вы поясните тогда нам, что означает вот это вот такое непрерывное кивание некоторых современных и политических лидеров, и не только политических лидеров, в сторону Турции и ассоциации себя как турк. Вот то же самое примерно, как, например, в Приднестровье молдаване ассоциируют себя, ну, некоторые, я считаю, молдаване, некоторые ассоциируют себя с румынами. То есть очень модно было, особенно в начале 90-х, говорить «мы румыны», называть себя румынами. И в этом случае даже было такое целое движение. И напомню, кстати, и до сих пор есть достаточно большая политическая сила внутри Молдовы, которая хочет засунуть Молдову в Румынию и сделать ее вот частью Румынии. При этом еще сейчас уже, конечно, время много прошло, 30 лет, и поколение, которое помнило румын, оно почти ушло. То есть вот некому сейчас напомнить. А я еще помню как раз очень хорошо начало 90-х, когда еще не старики, но многие пожилые люди очень хорошо помнили, что такое была власть румын в Молдове. И как молдаван вообще не считали за людей, как им запрещалось въезжать в Бухарест только по специальным разрешениям, как румынские паны могли там, так сказать, публично драть молдавских крестьян, и вообще молдаване были людьми второго сорта в той Румынии, в которую они теперь так яростно рвутся. И в этом случае самое интересное, что людьми первого сорта они в Румынии так и не становятся. То есть там всегда помнят, кто есть румын, а кто есть молдаванин. И место молдавана, оно, что называется, на шконке. Или точнее под шконкой. Ну, вот. И в этом случае в какой-то, я помню, была целая интересная очень конференция, которой подводились итоги вот того противостояния начала 90-х, и, как ни странно, несколько из молдаван, которые находились на этой конференции с молдавской стороны, историков, политологов, один из них высказал одну очень интересную мысль, что современная Молдова сохранилась на политической карте только благодаря той войне, потому что если бы в той войне победили прорумынские силы, то уже в начале 90-х бы Молдову просто растворили в Румынии, и вся история Молдовы, Молдавии, напомню, не Румыния, а Молдавии, где была своя очень долгая история, многостолетняя история, где свои легенды, свои сказки, свои герои, она просто бы сейчас уже была бы чем-то таким несуществующим. Ну, повторюсь, мне будет очень интересно услышать, вот, если кто-то из азербайджанцев нас сейчас слушает, попробуйте нам объяснить все-таки, какая же смысл современному Азербайджану, азербайджанцам растворяться в турецкой истории. Телефон 8495-7373-94-8, это прямой эфир, смс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. У меня единственная просьба, в общем, не звонить тем, кто вот в этой теме как бы ни с какой стороны. Я понимаю, что почти у каждого, наверное, есть свое собственное мнение, но мне было бы интересно услышать все-таки вот, людей, у которых в паспорте написано «азербайджанец», и, место рождения Азербайджана, или те, кто действительно имеет отношение к истории Азербайджана. Звоните, повторюсь, 8495-7373-94-8. Если звонки будут, мы сейчас ответим. Но вот, а пока я начну следующую тему. Тема в этом случае достаточно будет короткой, в общем, такая почти победная. Этой темой я, как это сказать, с удовольствием занимаюсь уже не один десяток лет профессионально. Она заключается в том, что в новом докладе НАТО руководство НАТО назвало Российскую Федерацию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030 года. Доклад называется «НАТО-2030», опубликован был 2 декабря на сайте организации, и там дословно есть вот примерно такая фраза, что на перспективу до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для Альянса, полагают авторы документа. И, соответственно, будет приниматься новая стратегическая концепция Альянса, и подчеркнуто, что вот Москва стремится к политическому, экономическому и военному превосходству над бывшими советскими республиками, и в качестве примеров, естественно, указаны, ну, кто у нас может быть, Украина и Грузия. То есть вот все все-таки взяли и забыли, что, например, Грузия совершенно цинично нарушила все международные обязательства, атаковала позиции миротворцев, причем миротворцев, которые там находились по мандату ООН, напомню. И вот, оказывается, Грузия является в этом случае пострадавшей. Ну, точно так же пострадавшей является и Украина, которая тоже, в общем, пока пострадала настолько, что вот по последним данным, которые буквально тоже несколько дней пришли из Международного военного трибунала, теперь он просто называется Международный трибунал по преступлениям, там сказано, что Международный трибунал готов принимать к рассмотрению дела по гражданской войне на Украине. Замечу, не по каким-то там агрессиям или еще чего-то, а вполне конкретно сказано по гражданской войне на Украине. То есть боевые действия в Донбассе признаны гражданской войной. И от этого, конечно, Киев сегодня курочит, плющит и подбрасывает, потому что если это гражданская война, и в этой войне участвует регулярная армия, то, конечно, это становится уже юрисдикцией для суда, и тем более военные преступления. Потому что сама Украина никаких военных преступлений, замечу, расследовать не собирается. Вот даже Азербайджан, опять же, вот мы сегодня о нем уже говорили, но, например, на сайте Министерства обороны Азербайджана буквально вчера появилось сообщение о том, что были арестованы 4 военнослужащих, и по ним производится проверка и следствие, как по подозрению в нарушении, что называется, человечности и законов ведения войны, издевательств над пленными, кощунственных действий в качестве там разрушения памятников, пыток и всего остального. То есть, замечу, вот такой вот Азербайджан этим занимается. Хотя, казалось бы, вот где-то там за Кавказе. И, в общем, почти турки, как сейчас вот мы с вами говорили. А такая просвещенная Украина как-то, в общем, военных преступлений не расследует. Наоборот, когда ей из Италии странным образом вернули оправданного убийцу итальянского журналиста, она его встретила оправданно, потому что, как выяснилось, не потому что он не виноват, а просто по вот формальным законам, по тому, что были не соблюдены некоторые судебные процедуры, смогли добиться пересмотра переговоров, его отпустили, его встретили как героя. То есть вот убийца, который убил просто людей безоружных, людей далеких от какого-либо сепаратизма, то есть журналиста, он оказывается вот нынешний герой Украины. Ну, опять же, у каждой страны в этом случае свои герои. В этом случае у меня вопрос. Вот НАТО называет нас главной своей военной угрозой. Соответственно, по отношению к нам будет как-то конфигурироваться оборона. Видимо, к нам еще поближе пододвинут очередные натовские батальоны. В этом случае, конечно, ну, мы и являлись все эти годы главной темой всех натовских учений. Но теперь, видимо, к ним добавится еще что-то. В общем, честно говоря, не знаю, что они будут сейчас делать, потому что все, что они могли, по-моему, уже сделали. И тем не менее, вы сами оцениваете как-то вот эти грозные заявления НАТО, и как-то они на вас вообще воздействуют, или вы это считаете информационным шумом? То есть вот ваше отношение к такому серьезному заявлению НАТО. Ну, давайте вот поговорим в эфире. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, вот по поводу НАТО хотелось высказаться. Известная тема.
Да, любимая. Ну,
Да. Ну, что бы они ни делали, да, ну, во-первых, они уже и так, по сути, как бы пояс вокруг западной части нашей страны замыкают. Что бы они ни делали, ну, никто же не хочет, как бы, оказаться в конечном счете в ядерных, как бы, там, морях, так сказать, чтобы города погрузились там в каменный век. Поэтому, что они там батальон туда отвезут, что ну, там в Украину или на Украину, там пару кораблей отправят, там, чтобы спровоцировать, посмотреть, как наши ПВО реагируют, там, самолеты вдоль границ. Это все, как бы, знаете, ну, как говорится, все, когда будет пылать, это все уйдет на задний план. Потому что все-таки наша страна, как бы, обладая, да, советским вот наследством ядерного вооружения, что бы там ни произошло, как бы, ну, всем будет плохо. Как, не только нам, и им, как бы, всей планете. Я не думаю, что какой-то батальон там в Прибалтике дополнительный может нам какую-то угрозу создать. Ну, это просто смешно, на самом деле. Ну,
хорошо, люди, которые спасибо. Разбирают... Да, я понял, благодарю вас. Как бы принято. Давайте еще послушаем мнение. Здравствуйте.
Добрый вечер, Влад. Ростислав, вы знаете, мне самому очень не нравится, что у нас СМИ подозрительно немиролюбивые. Вы ведь не слышите песен, как «Послевоенная тага», «Кобзона» или даже «Бери шинель, пошли домой». Мы с Приднестровьем вылазить никак не собираемся. А фильмы показывают вот на «Звезде», как будто война с Германией все еще идет.
Еще раз поясните так, вашу мысль. То есть вам не нравится что конкретно?
Мне подозрительно немиролюбивость наших СМИ. У нас не услышишь песен, как «Послевоенная тага», «Кобзона», например, если слышали. Или даже «Бери шинель, пошли домой». Эту песню, вы, думаю, знаете. Вы ее, конечно, слышали? У нас сейчас по радио.
«Бери шинель, пошли домой»?
Да.
Ну, во-первых, у нас сейчас таких радио, к сожалению, нет, которые такие песни могли бы, что называется, ставить. Потому что наша попса или наш рок, или наши там любые другие, очень сложно в этом случае услышать, просто потому что репертуар такой. На той же самой «Звезде» я-то эту песню слышал, и никаких проблем нет. Ну вот и плюс ко всему у нас на нашем радио ночью постоянно исполняются и старые советские песни, и старые военные песни, и гражданские, и такое вот то, что называется настоящее советское ретро. Просто попробуйте как-нибудь вечерком так вот сейчас послушать, например, там часиков после 12 включить, и я думаю, что вы очень много услышите. Но я так понимаю, что главное у вас все-таки то, что вот мы, я так понимаю, мысль, что мы в неком таком милитаризме пребываем. Ну, вы знаете, мне в этом случае сложно сказать, я не замечаю какой-либо серьезный милитаризм, я просто вижу, что мы намного более смело стали опираться на свои силы. То есть, если раньше мы десятилетиями апеллировали к неким дружеским чувствам, к некой европейской солидарности, говорили, что мы же тоже европейцы, зачем же так с нами, мы же тоже хорошие, мы же, в общем, все с вами, а нас, так сказать, упорно выставляли за дверь, перед носом захлопывали эту дверь, или так немножко пинками отправляли за нее, то, в общем, сейчас, по мере того, как наши вооруженные силы восстановились, по мере того, как мы наконец-то на своих собственных синяках поняли, что нас как-то, в общем, никто в семью братских народов европейских не зовет, то мы, в общем, стали так, как тот медведь, которому очень долго отдавливали лапы, мы стали порыкивать, но я никакой агрессии в этом не вижу. Я понимаю, что и медведя можно, в общем, поставить на дыбы, если очень долго, что называется, его расстравливать. Вот, вот как бы то, что я по этому поводу думаю. Ответим на следующий звонок. Здравствуйте.
Владислав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Предыдущим слушателям немножко хотел напомнить, да, что фашистская Германия сразу не сразу напала на Советский Союз. То есть очевидно, что идет подготовка, скажем так, натовских стран в Западной Европе, союзников, да, надо подготовить морально, что Россию нужно атаковать, и надо атаковать. И никак никто не будет батальонами заходить. Сейчас ракетное вооружение номер один, да, тема. Вот. И надо подумать просто, что будет, если 1000 ракет полетят в нашу сторону, и сколько улетят у нас. Собственно, проблема, да, ракет средней и малой дальности, противоракет, которые будут сбивать на западных границах на взлете, да, наши баллистические ракеты. То есть тут проблема острая, поэтому не надо шапкозакидательства. Вот, немножко нужно быть, как говорится, начеку, хочешь мира, готовься к войне. Спасибо.
Спасибо. Я почему-то сразу вспомнил известная такая была очень хорошая песня Висбора. Она, правда, так больше о любви, но в ней был очень интересный такой куплет. По ракетам и антиракетам анти-антиракеты неслись в белых бликах землянского света, на Луне 5 дивизий дрались. В общем, вот такой милитаристский припев, хотя, в общем, речь, как ни странно, в песне о любви. Ну, давайте еще один звонок послушаем, опять же, о натовской угрозе. Что она для вас?
Добрый вечер. Владимир.
Добрый вечер.
Ну, знаете, я как-то читал статью Гунина, вы знаете, публицист. Вот, и он сказал, что сейчас состояние в России хуже, чем когда фашисты стояли под Москвой в 41-м году. Мы потеряли 5 миллионов квадратных километров, половина населения, и наш центр духовный, Киев, это самая основа. Нам очень тяжело будет, товарищи.
Хорошо.
Поэтому нужно объединиться.
Спасибо. Ну, да, вот видите, мы не услышали, что сказал, или услышали, наверное, о том, что нам нужно объединиться. Вы знаете, я тоже за то, чтобы объединиться с Киевом, но вот теперь вопрос, как это делать. Хотя, вы знаете, я помню, где-то, наверное, лет 10 назад, то есть еще задолго до того, как наши отношения испортились, что называется, совсем, я помню в такой дружеской беседе с некими своими украинскими знакомыми, которые тогда очень сильно ратовали, уже тогда ратовали за независимость и самостийность, хотя вроде Украина уже и была независимой и самостийной, и говорили о том, что вот Россия пытается под себя подмять Украину. Я помню, что я тогда к полному шоку этих своих приятелей предложил, сказал, ребят, ну если вы не хотите присоединяться к России, давайте сделаем наоборот. Вот я предлагаю наоборот. Мы присоединяем Россию к Украине. Вот я совершенно согласен сделать украинский язык государственным. Я совершенно согласен Киев сделать столицей и вообще как бы жить по киевским законам, по киевскому времени. Вот ради единства народов давайте это сделаем. Была такая пауза, потом сказали, нет, то никак не можно, вы все равно москали. Понимаете, вот это, к сожалению, главная проблема на пути вот этого дружеского слияния братских народов. Сейчас мы уходим на новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Итак, друзья, продолжаем «Револьвер», продолжаем револьверную стрельбу. У микрофона я, Владислав Шурыгин. Мы с вами перед этим успели поговорить об угрозе НАТО, о том, являются ли азербайджанцы турками, или точнее, хотят ли они раствориться в Турции, утратив свою историю, и о фейках, которые распространяла армянская сторона. В общем, мы успели поговорить. Теперь хочется поговорить нечто о хорошем. То есть сказать, что поговорить о чем-то таком, о чем, в общем, мы не так часто говорим. А вместе с тем, в нашей жизни ведь не только одна чернуха, войны, НАТО, а есть еще и нечто, чем нам с вами всем стоит гордиться. Ну, например, вот буквально на прошлой неделе произошло событие, которое Произошло у нас, причем совершенно незаметно, о нем практически никто ничего не говорил. А оно имеет планетарный масштаб, оно имеет планетарное значение. Новости из раздела космической. Вы помните, у нас вот всю прошлую неделю мы обсуждали о том, как вот корабль, очередной корабль Илона Маска, он взлетел, полетал, потом сел, потом взорвался, и, в общем, дальше шли экспертная ломка копий и как-то пакетиков с попкорном на тему того, все-таки это было удачное испытание или неудачное, это был тонкий замысел или тонкий троллинг. И, в общем, вот все вокруг Илона Маска, и даже сегодня, вот перед началом передачи, когда я слушал новости, опять его вспоминали, только уже как очень удачливого финансиста, который зарабатывает какие-то деньги. А вместе с тем, я напомню, что 11 декабря Роскосмос заключил контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на разработку аванпроекта космического ядерного буксира «Нуклон» для полетов к Луне и Юпитеру. Ну, мы любим с вами постебаться над Роскосмосом, о том, какие у них планы, там, полететь к Марсу и так далее. Но самое-то главное в этом заключается в том, что это было сделано после того, как были завершены работы и наземные испытания первого в мире космического ядерного двигателя. Уточню, первый в мире космический ядерный двигатель. То есть, фактически, это та часть или та система, которая до этого существовала только исключительно в научно-фантастических романах. Вот кто помнит, там, начиная там, от Ефремовских «Туманностей Андромеды», кончая, ну, почти всей западной фантастикой, если там для межзвездных перелетов там были придуманы различные там совершенно разные там двигатели там на темной материи, на нуль материи, там на гравитационной, каких только не было, то вот внутри Солнечной системы почти все фантасты традиционно, дружно использовали в своих названиях фотонные двигатели, ионные двигатели и вообще вот ядерные двигатели для такого передвижения по нашей Солнечной системе. И мы привыкли к тому, что это фантастика. Оказалось, что это не фантастика. Оказалось, что мы создали первый в мире ядерный космический двигатель. То есть дословно вот в задании, которым дословно в задании, которое вот было выложено как отчет, там было сказано, что были выявлены закономерности функционирования элементов узлов перспективных систем отвода тепла ЯЭДУ, это ядерный электродвигатель мегаваттного класса, в наземных условиях, максимально приближенных к условиям космического пространства. Поясню, вот именно ядерный двигатель, собственно говоря, действительно позволит нам совершать уже не какие-то такие короткие броски в космос или очень долгие, изнурительные, многомесячные перелеты там, на тот же самый Марс, там, по-моему, экспедиции только, там, по-моему, чуть ли не полгода или полгода в одну сторону, там, поправьте, если не прав, и при этом нужно создать, собрать на орбите какой-то просто громадный монстр, потому что это химический двигатель, соответственно, он должен с собой тащить химическое горючее, это окислитель и непосредственно само топливо, которое позволит ему как-то разогнаться, и все это, самое главное, что, в общем, одностороннее, то есть ты один раз это использовал, а потом, в общем, все это надо по дороге бросать, потому что его вес уже такой, что обратно это все не возьмешь. И в этом случае создание вот такого двигателя, оно, в общем, качественно меняет всю систему будущего космоса, потому что в этом случае одна загрузка такого реактора, это там несколько сотен килограмм, она позволяет слетать до Марса обратно несколько раз. Более того, фактически этот двигатель, он позволяет увеличивать скорости движения примерно, ну, по разным оценкам, от того, чтобы увеличить их в 10 раз до 20 раз. То есть в этом случае слетать на Марс и обратно, это уже там не полгода, а несколько недель. Конечно, это еще не реальность, потому что сам двигатель — это не корабль. Но, по крайней мере, уже понятно, как это будет происходить. То есть у нас уже к этому моменту, как ни странно, был давным-давно еще с 14 года были разработаны ионные двигатели и испытаны, и, в общем, такой двигатель у нас существует, называется он ИД-500, он был испытан в Государственном научном центре имени Келдыша, и этот ионный двигатель, он вот как раз ждал вот этот самый ядерный двигатель. В чем его смысл? Что вот был выбран реактор на быстрых нейтронах с газовым охлаждением, и этот реактор энергию, которую он выделяет, раскручивает специальную турбину. Турбина дает электричество. Вот как раз это электричество уже преобразуется как в рабочее тело, что называется, в ионном двигателе. И, соответственно, питает всю энергетику будущих космических кораблей. И вот этот двигатель уже мегаваттного класса. На самом деле, с 50-х, 60-х годов велись эти разработки. Велись у нас, велись у американцев, велись, насколько я знаю, еще даже во Франции. Но Франция, она первая отвалилась. Советский Союз и США достаточно долго шли в параллель. Но на пути создания этого двигателя была главная проблема. Проблема охлаждения реактора. Потому что в космосе есть такая проблема, поскольку там безвоздушное пространство, и вот как бы отправлять лишнее тепло просто некуда. Нужны хорошее охлаждение. Но если на Земле у нас бесконечные, по крайней мере, пока еще ресурсы воды, мы можем их спокойно гонять. Можно вспомнить, что около любой атомной станции всегда находится свое озеро, которое охлаждает реакторы. То в космосе всего этого нет. И американцы в итоге эту проблему техническую не смогли решить, потому что создание охлаждения системой трубок в космосе было таковым, что вот я помню, какой-то такой был нарисованный американский проект, где там нужно было вот эту вот систему охлаждения, она из себя представляла некую такую паутину, которая занимала несколько сотен метров. Соответственно, конечно, она была страшно уязвима, соответственно, она, естественно, такую паутину не выведешь в космос, и собрать в космосе сложно. В итоге они отказались. Мы работы продолжили, и, опять же, надо честно признать, мы этот двигатель создали не сегодня. Фактически двигатель был создан в конце 80-х. И если бы не распад Советского Союза, вот тот самый драма, то мы бы этот двигатель, наверное, испытали бы уже где-то в середине 90-х. Но все работы были свернуты. Слава богу, не проданы материалы. Их как-то все-таки вот энтузиасты смогли сохранить, смогли вот не спустить за копейки. И в 2010 году, после доклада Путину, работы были возобновлены. И вот теперь мы этот двигатель создали. Самое главное в нем заключается, конечно, то, что мы создали совершенно уникальный капельный охладитель. Вот это вот та вещь, которая, ну, является, можно сказать, вершиной инженерного нашего современного творчества, российского, русского, потому что этот охладитель, который работает, ну, как вам правильно объяснить по радио, чтобы было понятно. То есть он в этом случае охлаждает не с помощью прогона по различным трубкам, а он охлаждает с помощью, так скажем, примерно, очень грубо говоря, душевой лейки. То есть теплоноситель, он в этом случае не гоняется по трубам, он в виде капель выбрасывается в пространство, и по закону физики, расширяясь, идет некое охлаждение. Дальше стоит специальный уловитель, который вот этот самый носитель опять улавливает и, что называется, загоняет его дальше в реактор. При этом вот температура реактора, он на быстрых нейтронах, 1200 градусов, смесь, сам теплоноситель, это смесь гелия и ксенона, и все это вот сейчас испытано, все это начало работать. Понятно, что такой двигатель должен быть не один, это такие пучки двигателей, несколько штук, поэтому вот аванпроект, который нарисован в сети, он выглядит, конечно, очень футуристически, такой громадный летающий крест, на котором вот эти двигатели стоят пучками. Но, понимаете, я так долго вам рассказывал, почему? Потому что, ну, вы знаете, я вырос на фантастике. Наверное, знаете меня как военного эксперта, а вот лет так с 10, с 12 я вместе со своими лучшими друзьями, со своим лучшим другом, мы мечтали о звездах, мы ходили в кружок московского планетария, в астрономический. Мы перечитали, наверное, вообще всю фантастику, которая была там к 80-му году издана в Советском Союзе, начиная там примерно с 20-х годов, по разным библиотекам находя эти книги. И для нас полеты к звездам, мечта о звездах, это было будущее. И, конечно, вот гибель Союза, это стало крахом, крахом в том числе и будущего человечества, возможного будущего человечества, потому что теперь все нужно начинать заново, и когда мы придем к тому обществу, для которого полеты на звезды будут важнее, чем подсчеты там, денег в банках или там Куршавель, я уже, честно говоря, не знаю. Тем не менее, мы смогли это сделать, это наша удача. И благодаря нам человечество действительно шагнуло на следующую ступень. У нас этот двигатель, это примерно... Конечно, это не полет Гагарина в космос, но это, скажем, это вот, ну, примерно то же самое, как создание первого атомного реактора, уже не военной бомбы, а первого атомного реактора. Вот теперь этот первый ядерный реактор, двигатель космический, это вот наш вперед. В этом случае я хочу вас спросить, вот я вам так долго сейчас об этом рассказывал, скажите, вот для вас вот такие наши изобретения, такие наши победы технологические, они вообще важны или, в общем, да пофигу, что там делают, вообще непонятно, на что деньги тратят, и нас все кругом воруют, и это тоже разворуют, это все ерунда, ничего этого нет, мы живем в ужасной стране, и делать нам нехрен. Или все-таки вот для вас вот такие сообщения говорят о том, что у страны есть будущее. Вот действительно, вот вы лично как относитесь к тому, что у России появился ядерный космический двигатель? Телефон 8495-7373-94,8. Давайте мы сейчас прямо отвечаем. Слушаю вас. Здравствуйте.
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 Я насчет вот Азербайджана там.
Вы затрагивали. Нет, вы знаете, сейчас мы тему сменили, извините, пожалуйста, но это уже другая тема. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравия желаю, Владислав. Ну, и сейчас слушаю. Вы знаете, вот мне вот в этой ситуации, знаете, самое обидное, что вот половина атомных электростанций работает ведь американских на нашем, так сказать, Краснокаменске обогащенном.
Нет, вы знаете, я спросил вас сейчас конкретно про этот двигатель. Ну, неинтересно, ни про американские станции, ни про что, я спросил об очень конкретных вещах.
Я конечно, горжусь. И,
хорошо, говоря, я понял, спасибо. Давайте, следующий звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот... Хотел бы сказать, вы сказали про мечту. Хочу
да.
вас поддержать в этом. Это действительно такая мечта. И, конечно, приятно слышать такие новости. Уже какое-то время она довольно активно там обсуждается в интернете разными, с разных сторон. И, конечно, будет очень любопытно понаблюдать за развитием. Остается надежда, что... действительно такой серьезный, объемный проект сумеют реализовать, довести до конца, что это где-то там не загнется по пути благодаря эффективным менеджерам и так далее.
Хорошо, спасибо большое. У нас просто не так много времени, еще хотелось бы услышать других слушателей. Слушаю вас, вы в эфире, ваши отношения.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
То, что изобрели двигатель, хорошо, но как бы это ни получилось, как у нас с лекарством против ковида. Лекарство изобрели, а производить не можем. Заказы размещаем в Африке, в Марокко.
Хорошо, понял. Кстати, вот можно сказать, вам в поддержку пишет некий стратегический инвестор, не вводите в людей заблуждение, никакого двигателя по факту не существует, даже в макете. Это пока лишь теоретическая модель. До момента его создания в металле еще далеко. Типичный журналист, имеет только школьное образование по физике, берете обсуждать ядерный двигатель, не имея никакого представления физики процессов. Уважаемые, ну, во-первых, я все-таки, конечно, безусловно, не ядерщик и не физик, но я в этом случае разговаривал с людьми, которые проводили испытания тех самых узлов, из которых этот двигатель состоит. Осталось сейчас, на самом деле, дело за малым, это все-таки испытать его в космосе. А то, что он создан, в этом случае я вас, наверное, разочарую. Так что считайте, что я вам лично ответил. Вот тут пишут, все правильно, надо стремиться к великому. Согласен. А выхлоп у ядерного двигателя экологичный? Ну, вы знаете, в космосе даже без... Во-первых, у ядерного двигателя нет выхлопа. Ну, так, опять же, вот тут возвращаясь к стратегическому инвестору, я, конечно, журналист, но все-таки знаю, что это не двигатель внутреннего сгорания, там замкнутые циклы. Вот Тут, кстати, так, что у нас еще? Успех и первенство в космосе, секреты надежнее в тишине. Напрасно в сеть выложили, не надо конкретники. Ну, наверное, и так. Тем не менее, так, давайте продолжим звонки. Кто у нас еще есть? Слушаю вас. Ваше отношение к тому, что вы вот узнали.
Алло, можно задать вопрос или насчет атомного двигателя?
Ну, попробуйте, если я смогу ответить. Я все-таки не физик и не атомщик.
Нет, это же говорит Москва.
Да, вы говорите, говорит Москва. Моя фамилия Шурыгин. Слушаю вас.
Так, скажите, пожалуйста, я вообще имел некое отношение к этим вещам. Ну, это очень давно было. Сейчас я уже достаточно старый человек. И там одна из проблем была, что эти корабли с атомными двигателями, а атомный двигатель уже был, вот, фотонный, так сказать. И, кстати, у него выхлоп есть. Ведь это частица массы нужно выбрасывать, понимаете, да?
Да, но это немножко другое. Это двигатель уже все-таки, это не выхлоп, это сам двигатель. Да.
Двигатель, но все равно он должен отбрасывать назад. Это же реактивный двигатель. Это же реактивный. Поэтому за счет того, что скорость выброса гигантская, там, ну, конечно, не скорость света, за счет этого сама масса маленькая, понимаете? И поэтому надолго хватает этого топлива. Потому что принцип работы космического корабля – это самосжигание. Вплоть до того, что он какие-то отдельные свои части, стальные или там какие-то, все будет выпаривать и, ну, будем говорить, превращать в выхлоп.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое за разъяснение. Видите, вот очень приятно услышать людей, которые когда-то давно имели отношение к созданию этого самого двигателя. Ну, давайте еще один звонок, потом как бы попробуем следующую тему тронуть. Итак, у нас есть, конечно, еще не полнодействующая модель, но у нас есть ядерный двигатель. Ваше отношение к этому?
Алло?
Да, слушаю вас.
Я довольно долго работал в королевской фирме. И хочу сказать, что там работали очень увлеченные люди, которые истинно увлекались и наукой, и космосом, и вопрос денег в них не стоял. Сейчас мир поменялся, сейчас главное у нас деньги, и на этом, на этой, кажется, основе я не очень верю, что мы сможем развить космонавтику в том виде, каком она была в Советском Союзе. Но меня радует то, что в Америке проголосовали за Байдена, а он рад и за социализм. А социализм как раз путь к освоению космоса.
Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Ну, вы знаете, Байден такой же социалист, ну, я не знаю. Я думаю, что товарищи Ленин, Сталин и же с ними от социализма Байдена вы пришли просто, наверное, в ужас. Ну, посмотрим. Байден только пришел, посмотрим, что из этого станет. Хорошо, спасибо. Вот, в общем, мы немножко обсудили. Я надеюсь, что все-таки кому-то вот настроение вечером поднял. Но это еще не все. Это еще не все. Вот есть еще прекрасная новость. Сегодня, точнее вчера, вот произошел первый полет нашего самолета МС-21 перспективный с российскими двигателями ПД-14. Вот ПД-14 это совершенно уникальная разработка, разработка наша, российская, полностью наша, там нет никаких зарубежных комплектующих, составляющих, и самое главное, что это двигатель пятого поколения, то есть мы, создав этот двигатель и сделав его теперь уже, выведя его на производство, сейчас их сделано уже, если не ошибаюсь, 6 штук, причем они сделаны уже не как экспериментальные, а поскольку создание двигателя шло по цифровым технологиям, то уже начиная вот чуть ли не с третьего двигателя началась его сборка, ну, то, что называется заводская, не экспериментальная. Так вот, двигатель это совершенно уникальный, это целое семейство двигателей, фактически такая платформа двигательная для целой группы самолетов. Тягой будет от 14 до 18 тонн. И, конечно, вот, опять же, на совершенно новых материалах, на композитных, этот двигатель, который, ну, пойдет теперь на все наши перспективные самолеты, и сам МС-21 теперь фактически с этими двигателями наконец-то становится уже полноценным с полноценным самолетом, который пойдет уже в производство. И в связи с этим я тоже вас, ну, то, что называется, хочу поздравить. Это мы тоже создали. Понимаете, несмотря там на все запреты, несмотря на огромный скепсис, который был, не веря в то, что мы способны такие вещи делать, мы с вами смогли с вами собрать двигатель пятого поколения. Всего три страны сейчас вообще вот в этом клубе авиационных двигателей. В этом клубе всего три места. Это вот США, Великобритания и мы. Вот больше пока никто полноценный двигатель пятого поколения не создал. А сейчас Китай к этому подошел в упор, но они пока еще ведут свои, так сказать, испытания. И, конечно, это позволяет нам в следующие там, 20-25 лет иметь базовую модель, на основе которой мы наконец-то сможем преодолевать вот тот громадный кризис в нашей авиации, который все 90-е годы заполнялся непрерывными закупками иностранной авиатехники. Вот. И сегодня, конечно, нам есть чем гордиться. Я вот от всей души поздравляю его создателей. Я, в общем, горжусь вами. И, конечно, вы действительно элита общества. Не, как это сказать, не блогеры и не какие-то там шоу-биз, а те люди, которые нас ведут в будущее, создают наше будущее. И даже это еще не все среди хороших наших новостей. Еще одна новость прекрасная, то, что состоялся первый полет самолета Ил-114-300. Это такой каботажный самолет для небольших перелетов, оснащенный новым российским турбовинтовым двигателем ТВ-7-117СТ-01. И это очень нужный нам самолет, который должен прийти на смену нашим давно уже даже вышедшим в тираж там Ту-134. Это самолет для ближайших перелетов, там 1500 километров у него радиус. Но он один из самых востребованных, потому что это вот каботажник, который нужен для перелетов между областями, который очень ждут на севере, потому что он может использовать короткие полосы, грунтовые аэродромы и ледовые полосы в Арктике. И вот этот самолет, он опять же, ну, то, что называется, обеспечит нам наше авиационное будущее. У нас, к сожалению, заканчивается время. Очень бы хотелось еще это все обсудить, но, к сожалению, времени нет. Поэтому давайте через неделю встретимся. Я думаю, у нас будет еще немало хороших тем, которые мы обсудим. А пока всего доброго, до свидания. Через неделю мы увидимся. А сейчас мы уходим на новости. Хорошего вам вечера, всего доброго.